сокровищница русской православной мысли.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Перед вами в эфире выступает Рудольф Подоль, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. В цикле «Сокровищница русской православной мысли» мы на прошлых передачах говорили о значимости иконописи и иконопочитания для иллюстрации духовной глубины сокровищницы русской религиозной мысли, в данном случае запечатленной в иконописных образах. Это мысль в красках, как выразил в свое время философ религиозный Евгений Николаевич Трубецкой, назвав икону умозрением в красках. Говоря о ее значимости, иконы и иконопочитания, мы не можем не коснуться одного из драматичных эпизодов в русской культуре православной, каким является церковная реформа середины XVII века. Невольно аналогия напрашивается середины VII века в Византии, когда тоже вот такая же реформация в отношении к иконам потрясло монолитное византийское общество, породив в начале непримиримые споры по поводу того, что почитание икон является наследием идолопоклонства, что было высказано представителями светской власти, императорской власти, что вызвало серьезные гонения на иконописцев и на тех верующих, которые почитали иконы и стремились их сохранять в своем жилище. Не хотелось бы вспоминать, каким жутким гонением подвергались иконописцы. Им ломали пальцы, жгли руки, выкалывали глаза для того, чтобы не могли ничего написать. Это жуткие времена гонений на икону как образ благочестия. Конечно, 17 век в истории русской православной культуры – это же уже другое время, но все-таки эта реформа многое перевернула в православной культуре на Руси. И все ведь началось с того, что патриарх Никон и царь Алексей Михайлович попытались в этой реформе отказаться от старых символов веры православной и утверждать новую веру, которая на самом деле была принята отнюдь не сразу и породила такое явление в нашей православной культуре, каким является старообрядчество. Исправление законов старого благочестия на иконных образах является одним из проявлений вот этой реформы. И существенно, чтобы завоевать понимание у большей части священнослужителей, да и у простых людей, одним из первых шагов митрополита Никона было наступление на вождей от старообрядческой оппозиции, где присутствовало обвинение в том, что они подрывают ни много ни мало как Бога икона почитания, Бога почтения, Спасителя, Богоматери, святых. В частности, в июле 1653 года в Москве состоялось заседание Церковного собора, который инициировал митрополит Никон. И на этом соборе одной из главных задач было как раз осуждение старообрядческой оппозиции. И в частности, одного из лидеров старообрядчества, это, конечно же, протопопа Аввакума и Логина Муромского. И вот про протопопа Аввакума многие знают, в этом подвиге старообрядческого лидера много литературы есть. Что касается Логина Муромского, то хотелось бы некий эпизод такой привести в пример, насколько сложны были отношения в среде духовенства по поводу этой реформации. Из объяснений самого Логина Муромского, который давал объяснение на этом соборе, следовало, он признавался, что еще в Муроме, где он был первосвященником, он как-то обвинил супругу воеводы в том, что на ее лице было, как бы современным языком сказали, достаточно много макияжа. Ну, тогда этот макияж сводился к тому, что признаком особой красоты считалась белолицость. Величава, белолица, да, как в сказках. И вот отсюда белила играли существенную роль, вот как раз в том, что придание этой особой красоты светской, скажем так, в отличие от природного румянца. И вот он обвинил как раз супругу воеводу в том, что она, имеется в виду Логин Муромский, что на ее лице слишком много белил. А на ее возражение, и он воспроизвел это возражение, что ты, протопоп, хулишь белила, а ведь без белил и образов не напишешь, он искренне сказал, что я и ответил, что белила составляют иконописцы, а если на ваши рожи эти составы положить, то вы и сами не захотите эти составы положить. Да и кроме того, сам спас и Богородица честнее своих писанных образов. И это было достаточно, вполне достаточно вот это вот его объяснение для того, чтобы его подвергнуть серьезным наказаниям, жестоким наказаниям, и он остаток жизни закончил в тюрьме. Говоря о этом периоде, связанном с борьбой старообрядчества с нововведениями, которые осуществлялись в XVII веке, надо отметить, что выступали в том числе и представители старообрядческого мировоззрения против того, чтобы светские лица, государственные деятели в частности, каким-то образом находили свое отражение в иконописных работах. А тому примеры были. Вот, в частности, есть свидетельство того, что Екатерина II, Екатерина Великая потворствовала тому, чтобы ее изображали в образе святой Екатерины. На сей счет как раз представители старообрядческого отношения к иконам говорили, что это не менее опасно, чем сатанизм, потому что изображение императрицы в образе святой Екатерины не где-нибудь для заказного ею иконостаса Нового Успенского собора во Владимире является, конечно же, отступлением от того сакрального смысла, который закладывался первоначально в иконах, когда, мы уже говорили, апостол Лука писал первую картину Богоматери во втором веке нашей эры. Надо сказать, что не все русские императоры вот так могли вольно подходить к тому, чтобы запечатлять себя в образе иконописном. Есть, наоборот, другие примеры, связанные с внуком Екатерины, с Александром I, любимым внуком ее. Когда он возмутился тому, что его попытались тоже каким-то образом, по аналогии с бабушкой, изображать в иконописном варианте. В частности, есть такой документ, когда 5 ноября 1817 года всем епархиальным архиереям был разослан его указ, в котором император выражал сомнение, мягко скажем, сомнение, по поводу сакрализации его персоны. Привожу текст из этого документа, маленький фрагментик. «Последний мой приезд, или проезд, правильнее, по губерниям, в некоторых изонах должен был, к сожалению моему, слушать в речах, говоренных духовными лицами, такие несовместимые мне похвалы, кои приписывать можно лишь единому Богу». В таком отношении, конечно, очень тонкое, деликатное замечание в указе давало возможность видеть, как органично сочетались в себе главная идеологема Святой Руси и России – это единство православия, самодержавия и народности. В завершении хотелось бы сказать, что мы живем во время расцвета информационной культуры, виртуальной культуры, которая через интернет, через социальные сети виртуальные формирует в большей части наших молодых людей устойчивую приверженность к этому явлению. Зависимость от блогерного общения, от социальных сетей не может не тревожить педагогическую науку, психологию, в частности, как идет перестройка вот этих вот душевных качеств человека под воздействием глобальных трансформаций информационной культуры. В этих условиях теряется, на мой взгляд, вот это вот понимание своих духовных корней. Теряется связь с нашими прародителями, которые воспитывались на православной культуре иконопочитания. Я отнюдь не призываю к тому, чтобы везде и всюду, где надо и не надо, где присутствует светская геральдика герб России, там, флаг России и другие атрибуты губернских символов. Обязательно рядом была икона, но тем не менее, почитание ее должно непременно быть спутником воспитания наших детей. Тем более, что для этого есть все необходимые возможности посещения наших музеев, как больших, так и малых. В частности, музеев Рязанского Кремля, где сохранились уникальные шедевры иконописного искусства нашего XVII веков. И вглядывание в эти лики, их умозримость просветляет душу каждого человека. А если мы еще взрослые люди, воспитатели своих детей, способны будем им донести, что вот потерять богатство вот этого культурного наследия под натиском информационно-глобальных виртуальных технологий мы не имеем права и не можем. Ибо на этих духовных основаниях, на этих духовных скрепах формировалась Святая Русь, Россия и нынешняя Россия, которая заявляет о себе во всем мире как государство, стремящееся распространить справедливость в общественных отношениях, будь то на примере современных жестоких отношений сверхдержавы по отношению к другим странам, я имею в виду Соединенные Штаты Америки и подвластное ей европейское сообщество, которое столько совершило в угоду амбиций отказа от христианских традиций, где преобладает стремление к миру, добрососедству, почитанию всех народов в равной степени, независимо от цвета кожи и вероисповеданий, как братских друг к другу. Вот в этом отношении русская культура всегда была привержена к тому, чтобы нести дух справедливости как раз, а не дух захвата, подчинения других народов. Вот если мы сегодня будем внушать нашим молодым людям это, тогда меньше будет соблазна у кого-то симпатизировать запрещенные у нас организации исламского фундаментализма ИГИЛ и прочих других преступных организаций, несущих кровь, насилие, страдания людям на Ближнем Востоке. Мы не изолированы от этого. Поэтому только сохранение вот этого мира в душе, почитание жизни превыше всего, превыше каких-либо экономических амбиций и геополитических устремлений. Все это способно сохранить наш хрупкий мир на земле. А для этого, конечно же, обращение к кладези нашей культуры, в частности, иконе как благочестию, является собой яркий вектор того, чтобы противостоять всем темным силам на земле, агрессивным, воинственным, которые угрожают делу мира и делу благочестия. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был профессор Рудольф Подоль, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина.
Сокровищница русской православной мысли.